Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Субботний холивар» и обсуждать итоги первого месяца студенческого футбола и пятую неделю сезона 2024. С вами будет Саша и Андрей. Андрей, привет!
Да, привет, Саш, привет всем!
Ну что, такая последняя неделя сентября, последние выходные сентября подарили нам довольно интересную неделю. Все было. Были и апсеты. Была и большая игра, новый первый сид у нас, поменялись ранкинги. Ну, все как мы и хотели, возможно, даже получили больше, чем ожидали. Но обо всем по порядку сейчас будем рассказывать, обсуждать с Андреем. Ну и, наверное, начнем с игры, которая очень сильно хайпилась, и после игры такое ощущение, что еще больше стало каких-то обсуждений, потому что хайлайты, конечно, видел я абсолютно везде. Даже не в профильных чатах. Это игра, в которой Алабама принимала в Тоскалусе Джорджию. Многое мы ожидали, но, наверное, тот сюжет, который получили по итогу, это, наверное, такое самое неожиданное, что было в этой игре. Алабама повела 28-0 в самом начале, и выглядело все, конечно, очень печально для Джорджии, но Джорджия смогла перебороться, там, не знаю, какие-то подвиги совершить, особенно в четвертой четверти. Ну, наверное, давай, Андрей, так обсудим эту игру. Алабама в итоге победила, да, причем для этого потребовалось немножко стараний, немножко преодолеть себя, но Алабама победила 41-34 на длинном тачдауне в конце, когда уже упустили лидерство 28-0. Но давай сначала обсудим, может быть, игру так разберем. Что вот тебе в этой игре не понравилось? Потому что многие эту игру обсуждают. Там как игра года, игра нескольких последних лет. Но на самом деле у меня есть сомнения. И вот что тебе прям не понравилось в играх команд?
Игра года. Ну, я с этим, мне кажется, трудно спорить. Пока что, по крайней мере. Скажем так, игра сентября – это точно, я думаю, это без вопросов. Игра года, ну, у нас еще много, насчет длинной дистанции впереди, чтобы так говорить, но в сентябре, мне кажется, ничего более эпичного и точно не было. То есть, действительно, ожидания были очень высокие, они оправдались, да, а даже и были превзойдены таким сюжетом. Что мне не понравилось? Вряд ли кому-то может понравиться выступление Джорджии в первой половине в целом, я думаю, что там было. Меня очень удивил тот факт, что Джорджия просто выглядела не готовой командой, не ожидавшей того, что предложит Алабама. Это Кирби сам потом признал, что вот то, что они Crimson Tide подготовили к нападению, их стартовый план, который работал, ну, безотказно всю первую половину, можно сказать, они не все смогли разгадать, предугадать. Ну, в принципе, это такая достаточно логичная тема, потому что, как бы, Алабама новый тренер, и очевидно, что Crimson Tide, ну, не показывали все те наработки, которые у них были в играх с Западным Кентаки, Южной Флоридой и с Висконсином, потому что в этом не было смысла. И потом сам Дебурдер сказал, что мы к этой игре готовились там с февраля, можно сказать, что вот у нас уже был определенный план, который мы, ну, готовились воспроизвести. Вот и получилось. То есть Джорджия была, на удивление, абсолютно немобильна в защите, никакого давления не оказывала в принимающих соперника, ну, в первую очередь Уильямса, да, тоже ничего не могли с ним сделать. Миро, понятно, как бы доминировал. Это, я думаю, никто с этим не будет спорить, что это однозначно его лучшая игра в карьере пока что. Потому что видно, что человек сейчас — это абсолютно квотербек другого уровня по сравнению с тем, что он был в прошлом году. Я думаю, что в этом большая заслуга Дебура, как, ну, уже, я думаю, из всем известного атакующего сильного специалиста, как он преобразил карьеру Майкла Пенникса в Вашингтоне, да, и вот насколько Мюррей уже видно добавил очевидный в принятии решений и как бы и там улучшился очевидно у него и релиз броска там. Ну и в целом, да, там и мобильность при нем всегда была, но вот он как будто ее лучше стал использовать. Так вот, Джорджия, да, и как бы по защите все было плохо, ну и нападение, конечно, тоже абсолютно полная катастрофа. Как бы онлайн очень плохо играла, там есть как бы кадровые проблемы, но вообще ничего не могли сделать. Ну и бэк, конечно, был абсолютно не в ритме, был абсолютно растерянным. Не было никакой химии с принимающими своей команды. И я вот пришел к такому выводу, что вторая половина, наверное, эти выводы чуть разбила в исполнении Джорджии в нападении. Но я пришел к тому выводу, что игра против Кентаки это не был флюк. То есть у Джорджии действительно есть определенные проблемы в нападении, есть определенные проблемы с онлайн в первую очередь, как мы видели даже против Кентаки, что при сильном давлении онлайн не настолько надежный, что бэк из-за этого тоже не в ритме. Ну и то, что, наверное, такое главное для меня, можно сказать, итог игры, вот то, что я видел от Джорджа, при всем уважении и как бы к тому камбэку, который они сделали дальше, что вот у Джорджи больше слабых мест, кажется, в составе, чем мы думали перед сезоном. Что вот в первую очередь это именно на скилл-позициях в нападении, что вот Брок Бауэрс и Лэд МакКонки, да, ушли, и принимающих такого уровня, таких дифференс-мейкеров пока что не наблюдается. И плюс еще вынос тоже не работал. Да, там у Этьена был драйв хороший во второй половине, но в целом тоже. И из-за этого тоже бэк не показывает во многом свою лучшую игру. То есть получилось так, что, скажем так, два лучших атлета и два лучших игрока оказались в Алабаме. Это, соответственно, Мюррей и Уильямс. И вот по ним видно, что они, так сказать, делают разницу. А вот игроки Джорджии в нападении, никто из них разницу не сделал, за исключением там некоторых бигплеев, которые стали проходить во второй половине.
Ну, наверное, да. В принципе, Андрей довольно подробно расписал. Но то, что по игре не понравилось, наверное, это Джорджия в целом суммарно. И вообще, как она... То есть ты говоришь, да, там бэк там выглядел растерянно. Ну, бэк это отдельно. Бэк прям сильно не понравился, и его порой принятие решения, и в один момент даже показалось, что вот он отчаялся.
Ну да, там если бы там еще не пару дропов, там могут не 3, а 5 перехватов где-нибудь у него могло быть вполне, там 100.
Да, то есть в один момент как бы он отчаялся, то есть и из этого дойдет, что первое, что не понравилось, что вот бэк очень сильно не понравился, да, что вот он как будто бы не готов был к большой игре, потом сильно не понравилось то, что физически как будто бы Джорджия проигрывала Алабаме, там особенно, да, онлайн. Но в одну сторону все было, ты думаешь, но ты же ждешь от Джорджии совершенно другого. То есть это удивило. Удивила какая-то немобильность Кирби, который... Я, честно говоря, вот когда смотрел и думал, что ему делать? Че 28-0? Как бы, да, сажать бэка, он своей упертостью продолжает играть, да. Но, опять же, да, как ты правильно сказал, если бы не пара ошибок, это все закончилось бы еще большей катастрофой. Вот это такая, знаешь, по Джорджи. То есть вообще какая-то... То, что они не флексибл, да, то, что называется, оказались совершенно. Ну, а вторая половина – это Алабама тоже. Почему-то какие-то начались проблемы. Понятно, что там, ну, защита Джорджи.
Он Джорджи адаптировался, я думаю, все-таки, да, они поняли примерно, что их, да, к чему готовиться. И как бы все-таки там талантливые Кирби, суперзащитные специалисты, все-таки у Джорджи талантливые игроки собраны при всем их там провале, они могут перестраиваться, поэтому я думаю.
Да, ну вот и уже не понравилось там в свою очередь Алабама в нападении, потому что как только перестал работать этот план, все просто посыпалось. И защита сразу посыпалась, да, там сколько, за 7 минут 3 тачдауна пропустить, ну практически проиграть игру, которую ты вообще легко выиграл в первой половине, но вот это не понравилось. Ну и знаешь, мне кажется, вообще фактором стало ключевым в этой игре, да, таким, который на бокс-скоре можно легко выделить. Слушай, это конвертация третьих даунов в команд, да? Потому что все ругали там Джорджию, там каждый раз, вот, да, там всю первую половину, так, да, опять там Джорджия 3 и много в конце, там, и в итоге итоговые, да, там 3 из 15 у них реализация у Джорджии. Но на самом-то деле Алабама вот в второй половине там 3 из 11, то есть статистика uh-huh. практически идентичная, да, и Алабама, собственно говоря, и поплыла именно потому, что тоже третьи дауны абсолютно не конвертировались Алабамой, и ты думаешь, блин, ну на таком уровне как будто бы, ну, это должно работать лучше. Ну и, конечно же, из того, что из минусов, ну, это, конечно, потеря мяча Джорджии, там, эти три перехвата.
Там фамбл еще, да.
Фамбл еще, ну, очень такая, знаешь, игра со знаком вопроса, потому что если, кажется, по Алабаме тут можно ей восхищаться, но, опять же, вот этот вот провал четвертой четверти тоже вызвал у меня какие-то такие довольно большие вопросы, то по Джорджии, да, непонятно, как бы, смогут ли они по ходу сезона добавить. Напомним, да, что у Джорджии такое еще довольно приличное расписание, в котором есть Ole Miss на выезде, Техас на выезде, да, Теннесси. То есть уже как бы от Джорджии, чтобы пройти этот сезон с одним поражением, нужно прям неплохо постараться. Вот. Ну, а если что-то хвалить, ну, давайте, наверное, я начну. Ну, похвалю Милроу, потому что, ну, наверное, Милроу — это тут самый главный вот, прям геймченджер, и это все показало. А, кстати, еще что поругать, да, наверное, давай поругаем и теклинг Джорджии, который был провален в первой половине, ну и, наверное, на решаемом розыгрыше, да, где 17-летний Райан Уильямс поймал этот пас. Конечно, раскрутил защитников, но они смешно там за ним бегали.
Да.
Казалось бы, что...
Похоже, это прям, похоже, будет супер. Растет супер игрок. Очередной супер ресивер Алабамы, похоже, растет.
Да. То есть тут это хвалим. По защите Алабамы, ну, наверное, похвалим защиту Алабамы за первую половину так точно. Потому что, ну, как бы то не было, как он бы, видимо, не был готов там бэк к игре, и какой бы там, не знаю, не был персонал нападения, но все равно тут прям была доминация в одну сторону. Ну, а у Джорджи что похвалить? Ну, возможно, защиту за то, что она включилась в один момент. Бэка в тот момент, когда он смог немножко игру перевернуть, но все равно. Вот он на последний драйв выходил, у меня тоже... не покидал чувство, что сейчас что-то плохое случится, но вот перехват, собственно говоря, случился, этот довольно тоже спорный, как по мне, розыгрыш, необходимость так глубоко играть, когда там в целом ты довольно в легком поле проходишь, но это уже плей-коллинг вопрос. Вот, ну, как бы все это, как бы, понимаешь, вот, если так я как бы закруглю, прежде чем тебе передать слово, как бы очень много, что мы можем хорошего выделить в этой игре, но, опять же, все это было у каждой команды каким-то всплесками по половинам, понимаешь? И поэтому комплексную картинку как будто бы тяжело собрать из этого. Понятно, что это колледж-футбол, тут вообще эмоции решают. Тут вот 17-летний парень взял, да решил своим бигплеем игру. Это правда, да? Но вот, мне кажется, за исключением Милроу, ну и, наверное, коучинг Алабамы, который, ну, то есть, да, прийти там Себа, напомнишь, по счету 28-0 показывали, он там сидит там абсолютно без эмоций смотрит, но, наверное, он удивился, потому что у него, наверное, так, ну,
мне кажется,
Сэбан,
да, мне кажется, конечно, сейчас, конечно, глупо говорить, что Дебур лучше тренер, чем Сэбан, безусловно, это, конечно, не так, но как будто Сэбан бы такой геймплан вот с таким составом бы, он бы не, ну, смог, да, бы построить.
И да. Вот и по ощущениям, что Сэбан бы, я бы думаю, что Сэбан попытался бы в какой-то, знаешь, там, тошный вынос играть и пытаться там, да, на каком-нибудь плейкшене использовать Милроу, но... Не так это было бы активно. То есть, а тут Алабама прям не пугалась там бигплеев, там довольно, ну, наглый розыгрыш проводить. И вот 28-0 показываешь. Поэтому в целом, наверное, вот то, что можно похвалить. Но все остальное, как будто бы у Джорджии мало что можно похвалить. Но Кирби вообще, наверное, тут однозначно 3 балла там с минусом можно поставить за эту игру. За первую половину там вообще единица, наверное. Поэтому как бы я вот к чему как бы говорю. Игра великолепная по сюжету. Какая атмосфера вообще, какой камбэк, все. Но, понимаешь, как будто бы, если вот сейчас мы поставим, что эта игра была не Алабама-Джорджия, а там, не знаю, Оклахома-Стейт против Канзас-Стейта, в условном Big 12, мы сказали, ну, классический вот это Big 12 футбол, одни вышли вперед, полностью не готовы, вторые потом закамбэчили. Ну, как бы, в комплексном, мне кажется, что это не прям уровень топ-команд СЭК. Но, понятное дело, что они задоминируют любую команду, но знаешь, счет 41-34, как по мне, должен был происходить в какой-то такой дикой перестрелке, что, знаешь, команды обменивались бы владениями, обменивались бы все, а не должен был вырастать отчет, счета 28-0. Но это уже как бы такие мои сомнения. Но в целом интересно теперь, конечно, это Алабаму дальше посмотреть.
Ну, в целом я согласен. Ну, потому что Я согласен с тем, что это, как бы, наверное, не лучший матч с точки зрения качества футбола. Безусловно, мы видели Алабаму и лучших образцов, и Джорджию лучших образцов. Это понятно. И я думаю, что, как бы, мы должны и эти команды увидеть в лучшем виде, потому что сейчас все-таки пятая неделя всего. Как бы, все надеются, что в декабре... как бы эти команды будут в лучшем состоянии, и если вдруг они еще раз пересекутся там, или в финале конференции, или по ходу там, плей-офф, то игра может быть более высокого качества. Но такой итог, наверное, что все равно как бы игра супер, как бы, но как бы, эта игра показала, что у обеих команд все равно есть определенные слабости, и если как бы от Алабамы это все равно было можно ожидать, потому что, ну, новый тренер, достаточно много изменений, все равно, понятное дело, что как бы Алабама не рассматривалась перед началом сезона как там, топ-претендент на национальное чемпионство. И то есть, как бы, все равно, безусловно, Алабаме в этой игре как бы и в общественном мнении, и не только из-за результата, в целом больше в плюс себе может занести, потому что она показала, что в своем нынешнем составе она может бороться с самыми сильными командами и обыгрывать их. Даже при всех там вопросах в защите, в первую очередь, которые случились во второй половине. Но опять же, там, вот именно в секондаре, там много, куча бигплеев пропущено было, и которые во многом перевернули игру, что там у Алабамы достаточно молодое секондаре, и там пару тру-фрешманов играло, вот, и в том числе вот этот Зебиан Браун, который решающий перехват сделан, тру-фрешман тоже, вот. И то есть, как бы, и у Алабамы есть надежда, что вот эти парни постепенно наберутся опыта, и к концу сезона защита Алабамы станет более прочной. Вот, и то есть, как будто, вот... Есть уверенность, что Алабама станет более комплексной командой, и как будто уж, ну, если нападение будет такое, каким оно было большую часть игры, и защита еще добавит, то Алабама прям к концу сезона может быть там командой еще более высокого уровня. Джорджи, как будто вот больше нужно проделать работы, чтобы вернуться на свой уровень. И Джорджия, да, как бы выглядит более уязвимой, чем мы думали перед началом сезона, когда там мы однозначно там топ-1, топ-2 претендента на национальное чемпионство, их все считали. Сейчас такого, конечно, нет, но я думаю, что, конечно, Джорджия тоже должна набрать, но как бы как будто знаков вопросов у них все равно в целом больше. Но я думаю, что, опять же, увидев такую игру в исполнении двух сильных команд, я думаю, болельщики Техаса, болельщики, например, Теннесси порадовались такому футболу в плане того, что они увидели, что, в принципе, из этой Алабамы, из Джорджии они могут играть и, в принципе, их обыгрывать. Там, как бы, и у Теннесси, и у Техаса все для этого есть, как мне кажется.
Да, ну, в любом случае, напомним, что и у Джорджии еще довольно приличное расписание, но оно, конечно, тяжелее, чем у Алабамы. Но Алабама еще столкнется с интересными соперниками. Но...
Есть, ну да, и тем ощущение... и другим с Теннесси играть, а да, Джорджия еще вот уже скоро в Остин ехать, да. Там уже можно сказать, что Джорджия будет андердогом, скорее всего, я думаю.
Я думаю, что да. И вот в контексте того, что есть еще Теннесси, есть еще, конечно же, Техас. Возможно, еще живо Ол Мисс, к которому мы сейчас перейдем.
Да.
И всем, это... довольно многим командам друг с другом играть. Есть такое ощущение, что как бы там, знаешь, мне кажется, ситуации, что... там, будет три команды с одним поражением или четыре команды с двумя поражениями, например, в СЭК. Ну, есть такая возможность. И вот, конечно, вот эта борьба за финал конференции, за по факту за боевик, да, уже чувствуется мне прям, что будет очень интересно.
Да, и в этом контексте тоже победа Алабамы супер важная, что как бы, если там будут какие-то тайбрейкеры считать, то у них уже на Джорджии да. В личной игре будет преимущество.
Да, ну а вот такой первый такой и один из самых больших апсетов недели, это Кентаки приехал на выезд в Ole Miss, и игра чем-то напоминала по сюжету как будто по игру против Джорджии, их и результативность, разве что это Кентаки на выезде играл. Миссисипи, будучи там огромным фаворитом, вообще не воспользовались своими шансами, и Кентаки, ну, прям видно, что это Кентаки защитная машина. Жалко, что их посев не поставили после этой победы, потому что, ну, резюме, конечно, у них приличное. За исключением, наверное, того странного поражения от Южной Каролины, очень крупного. Да, теперь оно каким-то странным кажется. Ну, Кентаки вот прям видно. Они владеют мячом, там, да, 40 минут против 20 не владели. То есть прям, ну, умеют вот эту доминацию нападения. По факту не дают время сопернику, и там вот один такой драйв удался в третьей четверти от Ole Miss, после которого они вышли вперед. Но так закономерно в четвертой четверти они время убивали. Кентаки свой там драйв длинный провели, набрали очки и выиграли эту игру. Но по Ole Miss, ну, наверное, можно сказать, что это как бы за последние годы классическая ситуация, которая с ними случилась. Но всегда мы хайпим, там есть у них хорошее нападение, но это хорошее нападение, сталкиваясь с более-менее компетентной защитой. И опять же, да, то есть этот Ole Miss еще не играл с Джорджией, игра, которая им предстоит, да. А тут как бы дома споткнуться об Кентаки, но то, что мы от Ole Miss часто ждем. Но пока что, как по мне, Кентаки одна из самых недооцененных команд в СЭК вообще.
Недооцененных, но то поражение ужасное от Южной Каролины играет, конечно, против них. И чем дальше, тем вообще не понимаешь, как это могло произойти. Вот. Ну, действительно, очень много было схожего в этой игре с игрой Кентаки и Джорджи. Кентаки, что против Джорджи, удивили тем, что они особенно в защите могут, именно с точки зрения там, подготовки, атлетизма и так далее, как бы бороться против нападений Джорджи, там чуть ли не на равных всю игру, и выключить его, по сути, да. Вот и то же самое, в принципе, сделали с нападением Ole Miss, который вообще был абсолютно не креативным, не изобретательным, к чему мы, в принципе, привыкли, что Дарт провел. Ну, матч откровенно, ну, можно даже сказать, провальный, но как бы, тоже как бы, ждешь от него большего. Всего 14 первых даунов, и как бы, один из 10 третий дауны у Ole Miss, то есть ну, вообще как бы не пошла игра абсолютно. Ну и да, и в принципе Кентаки своим геймпланом нападений, который, опять же, и против Джорджии тоже хорошо работал, много владеет мячом, длинные драйвы, и чтобы нападение соперника побольше их находилось на бровке, вот, в принципе, это все очень работало, и Ole Miss как-то, ну, были у них, конечно, возможности выиграть, была возможность перевести игру в овертайм, если бы был забит филдгол тот в концовке игры, но вот Кентаки оказался более готовой команды, как будто и с точки зрения плана на игру, и с точки зрения как бы игрового атлетизма, и что удивило, потому что Ole Miss, ну, объективно на бумаге, конечно, более талантливая команда, но тот случай, когда порядок, как говорится, бьет класс. Вот. С Джорджией чуть-чуть не повезло, здесь повезло чуть больше. Кентаки, и вот сентябрь закончился, и насчет того, а что за команда Ole Miss, у нас, я думаю, ни у кого нет ответа, какой ее истинный уровень. Понятно, что, опять же, талантливая команда, безусловно, ее никто не списывает после этого поражения, что она, безусловно, будет в контексте по-прежнему и борьбы за там чуть ли не финал СЭК или и борьбы за плей-офф точно, потому что, опять же, расписание у них попроще, чем у других конкурентов. Но, опять же, как бы, они никого еще сильного не обыграли. У них очень легкое было не конференционное расписание, а первая игра внутри конференции. И сразу вот такое вот поражение домашнее. Много знаков вопросов для команды Киффина пока что.
Да, ну и к другому абсолютно перейдем, который для меня, наверное, менее ожидаем был, который мы так немножко аккуратно проговаривали. Да я думаю, что в целом, я думаю, по итогам этой игры мы с Андреем можем договориться о том, что в целом просто теперь в каждом матче Big 12 ждем апсет, и это самый, наверное, простой подход. Юта где-то удивительно, где-то ожидаемо, будучи таким небольшим фаворитом дома, уступила Аризоне, но и вскрылись как бы все те проблемы, о которых мы говорили, если защита там в первой половине на адекватном уровне держала это нападение Аризоны. Да и в целом, на самом деле, удержать вот это яркое нападение Аризоны в 23 очка и по факту в 3 филдгола, да, из этих, причем там 2 филдгола-то с 47, по-моему, с 50 плюс ярдов, То есть там, ну, еще кикер, да, из этих 23 очков, 6 очков, это как бы на плечах кикера. Но когда у тебя отсутствует нападение и Айзек Вилсон, это, конечно, не то, что мы ждем. Ждем возвращения Райзинга, но Юта такую уже довольно важную конференционную игру проиграла, шансов на ошибки теперь нету. И такой как бы ситуация, когда не сильно помог им вынос, когда нужно было. Потеряли мяч 2 раза. Ну, Аризона, наверное, играя против такой защиты Юты, провела довольно неплохую игру еще и на выезде. И вот теперь Аризона уже идет 3-1. И уже кажется, может быть, Аризона теперь такой скрытый фаворит Биг 12.
Хватит.
Да, в общем.
У Big 12 нет фаворитов.
Да, в Биг 12 там уже и как будто бы Колорадо даже практически
Мы про них
фаворит.
еще поговорим, я думаю.
Да.
Мы еще про них
Поэтому
поговорим.
просто честно себе признаем тот факт, что в Биг 12 примерно, я думаю, надо за 2-3 недели до конца пытаться разбираться, что же там кто, потому что... И то, я думаю, за эти 2-3 последних недели там тоже что-то поменяется. Но в любом случае, определенно одно. Понятно, что за Биг 12 в этом году следить круто, удивительно, и ты в каждой игре ждешь чего-то неожиданного.
Да, ну здесь, конечно, ты, в принципе, все сказал, мне особо нечего добавить, что да, вот, как бы у Оклахома Стейт Юта выиграла на прошлой неделе, там нападение, ну, не сказать, что играла хорошо, у Уилсона тоже были ошибки, молодого квотербека, много таких плохих решений достаточно было, здесь их как будто было больше, и защита, да, сыграла, конечно, хуже, чем на прошлой неделе, поэтому, по сути, так результаты определил. Юта вроде поначалу неплохо двигала мяч, но там на четвертых даунах не реализовали пару раз, потом там еще был поход в Red Zone, они в итоге филдголом ограничились, то есть супер неэффективно играли в нападении. Вот, Аризона, ну да, как бы, можно сказать, не супер заводной матч там и от Фифита и Макмиллана, но в целом, как бы, смотрелись они нормально, хорошо и как бы, абсолютно заслуженная победа. И, как бы, да, я думаю, что, конечно, надо ждать возвращения Райзинга, и, конечно, с ним, я думаю, что Юта все равно команда, все равно главный фаворит Биг 12, как мне кажется, но вот без него... С таким вот нестабильным нападением Юта вот попадает в этот общий котел Big 12, где пока вообще абсолютно непонятно, какие две команды из него могут вылезти в финал конференции.
Да, и потому что, наверное, там в других играх обсудим и результат матча Бригам Янга. И как будто бы 5-0 Бригам Янга, да, тут можно обсудить, что как будто бы вас... А это они, да, фавориты. Но опять же,
Ну или
мы
Айова
понимаем,
Стейт еще тоже,
да,
да,
что
там
Бригам Янг,
параллельно.
приехав на выезд к какой-нибудь Юте, там, да, ну даже не к Юте, вот к Аризоне, условно, ну, скорее всего, проиграет. Ну, там, если условно, там, говорит, да, такой команд. Поэтому, да, тут ничего не понятно, будем каждый день, каждую неделю держать наблюдение за этой конференцией. Но пока, да. Чем дальше, тем менее понятно. Так, ну перейдем немножко в ACC. Тут пятничная игра. Дикая получилась. Майами принимал Вирджинию Тек. И в дикой концовке игру смогли переломить, выиграть. И по ходу игры проигрывали они там 10 очков в четвертой четверти. В целом тяжелая была игра. Ворд по итогам, да, там неплохую статистику показал, 344 ярда, 4 тачдауна, 2 перехвата, но процент комплитов был не самый важный. Ну, наверное, перед тем, как мы перейдем к конечному, к финальному плею, на котором все как будто бы завязалось, хотя в чате мы как будто бы уже все его обсудили, ну, просто какие-то пару слов добавим. По Майами и вот по этой игре, слушай, вот Андрей, ну, ругались, помнишь, очень там, на прошлой неделе кто-то ругался про пятничную игру, про четверговые игры ругаются. И я думаю, что, опять же, в колледж-спорте, там, где вообще в целом подготовка там и физика там на такой передний план отходит, ну, всю, мне кажется, историю, что мы смотрим студенческий футбол, вот в эти четверговые пятничные игры, когда там большой фаворит играет даже дома и ожидается победа, ну, часто ты видишь эти провалы. И мне кажется, в целом в этом плане тут Майами, если бы проиграли, я бы сказал, что ничего удивительного, потому что, ну, вот этот отсутствие там какого-то дня подготовки, это то, что реально ты видишь, часто влияет в колледж-футболе. И мне кажется, это такой факт. Кто-то может быть спорить в этом, кто-то нет, но когда вот такая команда, там, которая там в топ-10 находится, вот проводит эти игры не по субботам, мне кажется, часто происходят такие проблемы. И вот я тут думаю, прежде чем как-то ругать Майами. Все-таки тут я стану на их сторону в том плане, что пятничная игра для них стала тоже таким X-фактором. Хотя при этом при всем Virginia Tech, от которой мы вообще ничего не ждали, тоже сильно похвалим, особенно там, наверное, за первую половину она потрясающе была проведена.
Вот по Virginia Tech интересно, мы, я помню, не только мы, вообще другие тоже всякие эксперты, специалисты перед сезоном говорили, что вот Virginia Tech это такой слипер в ACC, потому что у них там в прошлом году хорошо команда выступила, достаточно прогресс показала, и практически весь состав остался, то есть наибольшее количество там продакшна с прошлого года вернулось, что вот следите внимание за Virginia Tech. Но начало сезона было такое разочаровывающее, поражениями от Вандербилта и Ратгерс, что как будто, ну, все, списали. И вот в этой игре мы увидели, наверное, ту Virginia Tech первый раз в сезоне, которую, в принципе, все ждали, что действительно у команды есть, в принципе, и в защите хорошие игроки, и нападение тоже достаточно, ну, компетентное вполне может быть. То есть Virginia Tech в этой игре наконец-то показала, почему как бы перед сезоном эту команду считали очень опасной для многих фаворитов. Но при этом тоже я похвалю Майами в том плане, что, мне кажется, Майами прошлого года эту игру бы проиграла бы, не смогли бы переломить. Вот. Но здесь как бы все равно у Майами удалось вытащить концовку, опять же. Спорно вытащить, ну, вытащить, тем не менее, результат уже никто не отменит итоговый, как бы победу очередную они себе в зачет записали, и тут как бы тоже можно Майами похвалить, что у них таких волевых побед при Марио было немного за последнее время, а вот здесь вот получилось у них. Уорд вот сыграл, наверное, тот первый такой матч Уорда образца Вашингтон Стейт. Да, у него там опять можно набрать тонну хайлайтов из его бросков, из его там забегов и прочего. То есть как он двигается, как он там обманывает защиту. Все это очень красиво, но порой принимает глупые решения, и которые приводят вот там к потерям мяча. И вот это в Вашингтон Стейт было достаточно часто. В Майами это, вот, наверное, случилось впервые. Вот, и посмотрим, сколько еще будет таких игр у Уорда. В целом, мне кажется, конечно, в этой системе выглядит, ну, точно более компетентным квотербеком, чем Вашингтон Стейт. Но вот такой небольшой знак вопроса. Ну и, с другой стороны, опять же, тем ценнее, что все равно Майами сумели довести игру до своей победы, пусть и вот таким вот очень, ну, спорным финальным решением судей.
Да, соглашусь с тобой, Андрей. Давай перейдем к матчу Луиль-Нотр-Дам. И я тут, кстати, посмотрев календарь Нотр-Дама, скажу тебе, Андрей, что если ничего не случится с Нотр-Дамом, какого-нибудь жуткого апсета, то в следующий раз мы о них поговорим, скорее всего, в конце ноября, когда у них будет игра на предпоследней неделе с с армией и на последней неделе с USC. То есть до
А
этого для...
с флотом ты говорить не будешь. Уже с флотом скоро игра,
Ну, с
по-моему, у них.
флотом через, считай, через месяц. Посмотрим, как флот подойдет. Ну, в общем, там, знаешь, как будто последний раз мы где-то тут на Нотр-Даме останавливаемся. Нотр-Дам обыграл Луивиль. По итоговому счету, как будто бы не очень уверенно, но по ходу игры в целом почти всегда было преимущество во два владения. Ну, Леонард показал достаточно всего, Луивиль, но, видно, не хватает им немного глубины, чтобы обыгрывать таких соперников. Ну, ты там, главное, победил, поднялся на два посева, но опять же, Нотр-Дам 14-й, и с предстоящим календарем пока что не видно, за счет чего там будет сильный рост в топ-12. Так что обсудим Нотр-Дам через месяц примерно, но в целом как будто бы только победа над USC, какая-то уверенность, спасет их сезон и попадание в плей-офф. Ну, в контексте того, что еще USC, конечно же, тоже будут в хорошей форме.
Да, это так. Ну, на самом деле игра, мне кажется, была более-менее равная, могла уйти в целом в любую сторону. Но просто, скажем так, Луивиль допустил заметно, я бы сказал, больше таких серьезных ошибок, которые повлияли на игру. Ну, началась игра с ошибки Нотр-Дама на возврате кик-оффа, вот. Но дальше Луивиль ошибался больше. То есть там и перехват, и там Шук еще скрэмблил, потом фамбл допустил, который Нотр-Дам подобрал. Вот. Ну и еще, конечно, ключевое — это реализация четвертых даунов. Это, наверное, самое ключевое, что у Брома был очень агрессивный плей-коллинг, и в итоге постоянно он играл четвертые дауны, и в итоге из пяти попыток была реализована всего одна, а в то время как у Нотр-Дама две из трех. И то есть Луивиль достаточно хорошо как бы продвигал мяч по полю, но, к сожалению, для них достаточно большое количество драйвов они не смогли довести до конца из-за там оплошностей своих. У них были возможности выиграть игру в Саутбенде, но, как бы, наверное, я все-таки скажу, что Нотр-Дам победил более заслуженно, вот, но как бы не могу сказать, что меня Нотр-Дам чем-то впечатлил, но Луивиль, как бы, я первый раз увидел эту команду. Ну, в целом, как бы, мне скорее команда понравилась. Как бы, у них есть еще, точно, я помню, игра с Майами в расписании домашняя. С Клемсоном, по-моему, есть тоже игра. То есть, в принципе, я увидел, за счет чего, в принципе, Луивиль, какие у него есть ресурсы оказать сопротивление. Как кажется сейчас, ну, двум сильнейшим командам ACC.
Ну, здорово, что такие тоже какие-то ты находки для себя нашел. Давай там по таким уже последним играм, у нас еще две на очереди. Это игра, которая шла, конечно же, первая параллельно матчу Алабама-Джорджия, и Penn State-Illinois, там две unbeaten команды друг с другом рубились. Но игра оказалась ближе, чем мы думали, да и сюжет такой интересный. Да. Penn State выиграл с счетом 21-7, по ходу игры даже проигрывал с счетом 7-0, и первую половину закончил счетом 7-7, да, и два тачдауна, и один из них там в самой концовке, Penn State, то есть почти всю игру это было одно владение. Но, как понимаю, у Иллинойса вообще ничего не получилось в нападении, 200 ярдов и две потери, этого мало, но Penn State, там, не теряя мяч, тоже довольно слабо выдвигал по полю, статистика Алара тоже не впечатляет, 5-15 из 21 и 135 ярдов. Там пас тоже не очень хорошо работал. В принципе, все три тачдауна, они выносные от Penn State. Вот. И в этом плане, наверное, можно судить о двух вещах. То есть, первое, наверное, что все-таки Иллинойс мы недооценивали чуть-чуть. Все-таки там и защита в порядке оказалась в полном, и они это показывали неделю. Ну и Penn State пока тоже. Такая команда, которая небольшие вопросы вызывает. Но, опять же, эту игру они выиграли, и выиграли достаточно уверенно. Сейчас по календарю у них там такая разминочная игра. А вот потом, я думаю, на выезде с USC такую почти ту самую силу Penn State, которую мы разберемся, что это за команда, я думаю, вот по этой игре. Там и USC, и потом через недельку у них еще Ohio State дома. И такая вот у них этот месяц, октябрь, когда мы разберемся, все-таки Penn State это контендер или нет. Потому что, ну, опять же, эта игра мне, например, никакого ответа не дала.
Ну, мне дала, наверное, ответ только то, что защита Penn State, похоже, действительно очень хороша. Но, опять же, посмотрим, насколько она будет хороша против самых топовых команд. Вот, по нападению, да, больше было вопросов. Для вот Алара был такой хороший тест защиты Иллинойса. Наверное, он в целом справился. Как, ну и Penn State, но как будто можно было ждать чуть большего от него самого. Вынос, в принципе, уже какую игру у них хорошо работает. То есть, наверное, выносом проблем меньше, с пасом проблем больше. Но, как бы, можно сказать, что Penn State победил на классе. Все-таки состав у них, да, посильнее, чем у Иллинойса. Но я согласен, что какого-то сногсшибательного впечатления такого выступления ни Тони Лайонс не оказало. И поэтому, да, вот игру в Лос-Анджелесе через две недели, ну, я, да, жду с большим нетерпением.
Ну и давай к игре последней, которой так отдельно остановимся. Это Кей-Стейт принимала Оклахому-Стейт. Ну и то, о чем мы говорили, да, Канзас Стейт после странного выездного поединка против Бригам Янга, где они такую довольно странную игру проиграли, ну, практически безошибочно провели, там, может быть, был отрезок во второй четверти, где они немножко пропустили биг плей, но в целом потом полностью включилась защита и нападение, ну, Эйвери Джонсон провел просто великолепную игру, 5 тачдаунов суммарных у этого квотербека Wildcats, ну, итоговая победа очень уверенная, 42-20, и как будто бы Канзас Стейт, если у нас какие-то вопросы и были там после игры против Бригам Янга, хотя, опять же, мы все равно обсуждали, что Канзас Стейт выглядит как будто там одна из так сильнейших команд Big 12, пока вот, наверное, все-таки Кей-Стейт остается таким для нас одним
Ну
из
да,
главных фаворитов в Big 12, но посмотрим, не будет ли каких-то провалов по ходу сезона.
Да, это всегда вопрос относительно Big 12 теперь. Да, потому что в целом команда вроде хорошая, и действительно, но иногда вот как будто запаса класса вот того самого не хватает. И вот в игре с Бригем Янгом мы это увидели, что если там не пошло, то вообще может все развалиться на части. И, ну, то, конечно, все равно был, как мы, в принципе, говорили, что, ну, Канзас Стейт хорошая команда, просто как бы все вывалилось из рук в прово. А здесь как бы, ну, они как бы ожидаемо достаточно тоже показали, что им, в принципе, в защите хорошо сработали. Ну и нападение тоже свой уровень показало. И, как бы, наверное, единственный такой ответ, я думаю, можно дать уже серьезно, что вот Оклахома Стейт, мы их воспринимали, в принципе, как одного из претендентов таких явных на финал конференции. Похоже, что нет. Думаю, что вряд ли они будут участвовать в разборках в этом году.
Ну, скорее всего, нет. Давай по другим играм обсудим, что там быстро, короткой строкой. Ну, вот Бригам Янг обыграл Бейлор на выезде. 5-0 идет. Причем там игра была довольно уверенная, но в один момент до одного владения такое крупное лидерство Бригам Янга сократилось. Хотя по ходу игры там они выиграли и 21 очко, и 17. Бейлор чуть ли не совершил камбэк, но Бригам Янг 5-0. Точно за команду, за которую мы следим.
Бригам Янг 5-0, да. Айова Стейт 4-0, да. Если мы так в Биг 12 заедем, они зашатдаунили Хьюстон, не позволив ни одного очка набрать. Но раз мы уж в Биг 12 сидим, ну, про Колорадо мы не можем не сказать, конечно. Ну, я честно скажу, что это лучший их матч однозначно при Дионе. Я прям такого доминирования вообще не ожидал. Они еще двух тачдауновыми андердогами почти были. И приехать в Орландо и так разобраться.
Это, да, в итоге выиграли 48-21.
Это было впечатляюще. Да и через две недели теперь, сейчас у Колорадо боевик, а потом как раз к ним в Болдер и в Big 12 After Dark приезжает Канзас Стейт.
Ну, вот Канзас, кстати, тоже на боевике, так что тут две команды на боевике.
Да, так что в эту игру мы теперь ждем, наверное, с большим интересом, чем даже могли бы подумать.
Ну, давай так, если быстро по конференциям, там в ACC чего-то интересного не произошло, кроме странного поражения Северной Каролины вторую неделю подряд. После Джеймса Мэдисона вели 20-0, спокойно себе в третьей четверти, пропустили три подряд тачдауна и проиграли 21-20 игру, которую вели 20-0. А Дюк идет 5-0. И что это было? А, ну и давай быстренько еще продолжается падение Флорида Стейт. Проиграть, наверное, Южному Методисту 42-16. Это даже, по сравнению с тем, что было в этом сезоне, это даже это какой-то верх странного.
Да, как будто в прошлых играх хотя бы защита, в принципе, во многих играх неплохо выглядела. А тут даже защита развалилась. Да. Ну, у Галилея травма. Все-таки Брок Гленн будет играть. Перезапустится ли как-то нападение Флорида Стейт с этой переменой? Не знаю. Ну, в общем, да. Честно, очень, да, удручающее впечатление. Дюк, да, 5-0. Про эту команду никто особо не говорит. Потому что про нее, наверное, особо и нечего сказать. Потому что они, там, неконференционное расписание было очень простое. А Северная Каролина, ну, похоже, команда невысокого уровня в этом сезоне. Ну, за камбэк, конечно, безусловно. Надо их похвалить.
Что еще было? Вот в Секе, я помню, игра Оклахома меня немножко удивила. Оклахома на выезде обыграла Оберн, проигрывая по ходу четвертой четверти, минус 11, да. В итоге 21-10 превратили в 27-21 и выиграли такую довольно сложную выездную игру. Но Оберн, конечно, тоже 2-3 сезона у них так окончательно как будто бы под откос ушел.
Не заладился, да. Ну, я в конденсе посмотрел. Невысокого качества был футбол, прямо скажем, но как будто вот действительно после смены квотербека старта Оклахома нападение заиграло получше, но через две недели у них Red River. Понятное дело, что в Red River бывает все что угодно, но сейчас, если ничего странного не произойдет, то Техас должен достаточно спокойно выиграть.
Ну, я думаю, он еще очень большим фаворитом будет. Я там думаю, 10 очков минимум.
Да, Техас, кстати, с Миссисипи Стейт достаточно долго мучился, но потом вроде как по счету выиграл уверенно, хотя фору в итоге не пробили, но там фора была под 40 очков.
Ну, там знаешь, как интересно, что вот смотришь, хвалят Арча, да, Мэннинга, но хвалят осторожно. То есть не отмечают, что, опять же, команды, против которых он сейчас играл, они довольно слабые, и все равно у него какие-то есть там проблемы, перехваты, такое принятие решение под вопросом, поэтому я думаю, что если будет здоров, понятное дело, Юверс. Но думаю, к Red River, возможно, его, конечно, выздоровление будут форсировать. Хотя, опять же...
Уже даже, по-моему, была новость или вчерашняя, по-моему, что да, он Юверс уже будет играть. Сейчас боевик, он еще как раз чуть отдохнет, и все, и к Red River его, да, будут выпускать на поле. Да. А еще в СЭК... Был так матч. Тоже Техас Эндем Арканзас, я так чуть-чуть видел. Тоже игра напряженная была достаточно, но тоже качество футбола было не самое лучшее, прям скажем.
Не, ну если мы вне конференции, давай, наверное, подведем. Самое главное, мне кажется, игра такая группа файта Бойзи. 45-24 Вашингтон унесли с поля. И там, конечно, я думаю. Сейчас один из топ-3 там мы обсудим отдельно, претендент на Хайсмана, но, наверное, Эштон Дженти, это прям...
Но он вообще в полном порядке.
259 ярдов, 4 тачдауна, и напомним, что это раннинг-бэк.
Да.
Не квотербэк это.
Да, у него там просто какая-то запредельная. Он там чуть ли не... Ну, если он так продолжит, он 3000 ярдов может набрать на выносе. Это вообще безумие какое-то.
И причем статистика, да, удивляет, потому что у него 26 выносов на 260 ярдов, то есть у него 10 ярдов. Он в среднем, да, за вынос набирает первый даун в своей команде. Пока это выглядит, конечно, все круто. Ну и Бойзи стоит, пока, конечно, выглядит как команда, если без каких-то ошибок, которые, ну, тут... Не в Лас-Вегас? Давай не в Лас-Вегас обсудим.
Вот, да, давай, да. Поздравим, да, что после их скандала стартом квотербеком вышли и просто разнесли Фресно. Вообще без вариантов. 59-14 на это.
Причем, да, что отметим, что Лас-Вегас был таким фаворитом в 3 очка всего лишь в этой игре. То есть ожидали близкую игру, но Фресно, знаете, неплохая команда. Но вышел у них новый квотербек, и все. Хадж Малик Уильямс. Даже про него отдельно прочитал, был отдельно про Неспенер написано, но в итоге итоговый результат 59-14. Это, наверное, то, что чего точно никто не ждал от этого. Поэтому, вот, видимо, между Невада Лас-Вегас и Бойзи такая главная рубка будет за. Ну, за конференцию, наверное, за это один из последних слотов в плей-офф.
Ну да. Уже они, кстати, достаточно скоро играют. Вот. У Невада Лас-Вегас в пятницу, вот на этой неделе, очень интересная игра с Сиракьюзом домашняя. Если они ее выиграют, то у них уже будет 3 победы над Power 5 командами. Это прям вообще мощно будет. Да, Невада Лас-Вегас похвалим. Вот. Где мы еще не были? Мы не были еще в Биг Тен. Но там, кстати, была USC-Висконсин, достаточно интересная игра. На удивление.
Что, Висконсин вел там, по-моему, много довольно.
Ну да, опять USC проспал вторую неделю подряд первую половину в нападении. Да, 10-21 вел Висконсин к большому перерыву. А потом, в принципе, как все и по сценарию с Мичиганом. Потом USC просыпается, нападение, защита тоже. И в итоге Висконсин нападение вообще ни одного очка не набрал вторую половину. А USC потом Мосс и компания там все-таки накидали. По счету выиграли уверенно, но вот с первыми половинами USC надо что-то делать. Я думаю, что с Мичиганом почти этот фокус прошел, но не прошел. сейчас прошел с Висконсином, с Penn State. Боюсь, что скорее, думаю, что точно не пройдет, если вот так они начнут игру.
Да, но риски есть. Давай тогда, Андрей, наверное, еще быстро в Американ заедем, просто обсудим тут короткой строкой, что флот и армия внезапно до 4-0, при этом обыгрывая довольно серьезных соперников, а как будто бы другого чего-то интересного в этой конференции не происходит.
Вот, ну еще надо сказать тогда, что у нас еще, по-моему, из группы 5 идет без поражений Джеймс Мэдисон, который там вынес с поля какую-то команду. Вот. И еще Liberty, которые должны выиграть с Appalachian State, но игру из-за урагана, из-за непогоды перенесли. Вот, и отменили, точнее, не перенесли. Теперь Liberty там пытается найти себе 12-го соперника в их и без того довольно одно из самых слабых расписаний вообще во всей нации.
Так, ну какая у нас? А, куда? К AP-полу перейдем?
Да, ну можно как раз еще, да, в контексте AP-пола и как бы поздравить еще можно Индиану, что она в AP-пол залетела и что она 5-0, это у них лучший старт 67-го или 68-го года для Хузиерс, и вот они Мэрилендом прям очень уверенно разобрались. Прям такое.
И, кстати, я в первый раз, Андрей, такого увидел. Не знаю, видел ли ты раньше такое, что две команды на 25-м месте. Получилось,
что Техас... Было как-то, не знаю, еще 25-го, я помню, что где-то в ранках как-то. Но мне кажется, каждый год разок так бывает, что, может быть, не в самом конце, но где-то внутри бывает, что там равное количество голосов, и там два, грубо говоря, там 17-х посева было. Такое бывало как-то, вот что прям в конце две команды, что у нас как бы топ-25, и в итоге команда 26, вот не помню такого, да.
То есть, да, получается забавная ситуация, что Техас, Эндема и UNLV, как бы, если играли друг против друга бы, то это было бы две команды с 25-м посевом, одновременно играющих друг против друга.
Ну, мы можем больше, больше респекта UNLV выделить, сказать, что они 25-я команда, а Техас Индем 25-Б команда. Вот. Ну, Алабама первая, да, как бы тут, наверное, ожидаемо, что они обошли Техас. Вот.
Да. Ну, падение Джорджии всего лишь на 3 посева, как скажи. Ожидаемо, не ожидаемо?
Да нормально. Да нормально, я думаю, что все равно как бы камбэк, который они устроили во второй половине, я думаю, что многих впечатлил. Если бы как бы был бы блоуаут жесткий, то, конечно, Джорджия бы дальше бы улетела. Я думаю, это в конец в топ-10 вполне могли бы они улететь. Вот, но так, что, в принципе, ну, Джорджия все равно сильная команда, как бы. Поэтому, наверное, по такому результату итоговому, нет, не сильно удивило, что их так достойное поражение получилось в итоге.
Так, ну что, по итогам сентября пройдемся?
Ну да, давай.
Ну, претенда на Хайсмана, тут сколько выделим? 3 человек, сколько ты хочешь?
Ну, давай там главных фаворитов и там кто из-за спины может что-то, какие-то слиперов, да. Ну, фаворит, я думаю, теперь главный определился после матча в Тоскалусе субботнего.
Я думаю, он и без матча в Тоскалусе был бы в целом главным, нет?
Ну, вот как будто, конечно, по первым неделям Кэм Уорд разрывал тоже, вот как будто между ними была такая, в моих глазах была более-менее такая плюс-минус равное противостояние, но сейчас, конечно, Миуру явно топ-1 и у букмекеров, и везде. Уорд второй. Вот, я видел. Это, наверное, думаю, топ-2 очевидных.
Ну, как будто бы, знаешь, как скажем, между ними будет все решаться, но есть еще и другие.
Да, есть другие, но вот если смотреть там букмекерскую линию, то третий — это Трэвис Хантер. Ну, в принципе, тоже неудивительно, я думаю. Во-первых, Колорадо, во-вторых, Колорадо хорошо играет, а Хантер там, ну, он вообще с поля не уходит, он в защите, в нападении играет. В принципе, везде неплох. Как бы, пока Колорадо будет хорошо идти, я думаю, про Хантера. Ну, я думаю, что очевидно, что Хантер — это в целом, конечно, я думаю, что лучший игрок колледж-футбола, но Понятное дело, что Хайсман это больше награда про квотербеков, поэтому он так чуть ниже. Ну и, конечно, Колорадо не настолько сильная команда, как Алабама и Майами. Вот. А на четвертом месте идет вот как раз Дженти, супер раннинбэк из Бойзи Стейт.
Вот. Ну, я думаю, Дженти может выиграть только в одном случае, если, ну, реально продолжит такой перформанс, там, по 200 ярдов, 3-4 тачдауна за игру, и там к концу сезона выйдет, ну, какие-то дикие цифры, и, я не знаю, там, и в районе, там, знаешь, 30 тачдаунов за сезон у раннинбека, я... ну, не 30, там, 20 давай. И я думаю,
да,
что...
Ну и Бойзи в плей-офф выйдет. Я думаю, это тоже важное условие.
Ну, что... и Бойзи в плей-офф выйдет.
Ну, а мне кажется, вот если такая четверка будет в Нью-Йорк, то я буду на самом деле рад, потому что не четыре там квотербека поедут, а там два квотербека, один игрок, который играет и в защите, и в нападении, и раннинбэк топовый из далеко, ну, из программы не самой топовой конференции. То есть такая четверка останется, в принципе, я буду рад абсолютно.
Угу. Ну, и давай, Андрей, просто чисто так вот обсудим. Ну, вот, а дальше там, да, вот я так думаю, кто идет, всякие Юверсы, там идет Гэбриэл. Но в целом, как будто пока тех игроков, на которых ты вообще внимания не обращаешь, что-то топ-4, он как будто какой-то безоговорочный. Точнее, топ-2 и еще ботом-2, а остальные уже все как будто бы, знаешь, где-то на улице там.
Ну, я бы, вот по Юерсу я все-таки думаю, что, конечно, из-за того, что он пропускал матчи, его котировки снизились, скорее всего, он вряд ли будет претендовать. Но такой слипер номер один, я думаю, что это, конечно, Ника и Амалиава. Вот. Теннесси играет очень хорошо, и если как бы у Теннесси впереди много достаточно больших важных игр, и если он там круто себя проявит, то он может залететь, я думаю, в обсуждение вполне. Это для меня, наверное, такой из слиперов вот самый главный. Остальные уже, да, так больше сомнений вызывают, как бы. Там стоп-команд. Ну, Гэбриэл, ну, тоже может быть такой, наверное, номер два слипер. Все остальные там, ну, как бы, Огайо Стейт сильная команда, но там статистически никто каких-то разрывных цифр не показывает пока что, по крайней мере, и поэтому вряд ли кто-то сможет пробиться, потому что все-таки в Хайсмана статистику сильную, впечатляющую иметь тоже важно.
Ну, даже скорее это очень важно.
Ну да. Иногда даже это важнее, чем итоговый командный результат. Да.
Давай команды, которые приятно удивили. Я, честно говоря, тут неожиданно, наверное, выступлю. Я выделю в целом Big Ten, который довольно сильно радует. Тут как бы, да, в топ-25 Иллинойс и Индиана. Есть, конечно же, и Мичиган, который так сильно не сдулся, как мы думали. Penn State, Орегон, Огайо Стейт все на месте, а как бы я даже такого и не ждал. То есть пока как будто бы... Вот для меня Big Ten очень приятно удивляет в целом.
Ну, Индиана как команда для меня это точно удивление такое. Нельзя сказать, что у них какое-то суперсложное расписание, но все равно как бы мы к Индиане не привыкли к ее большим каким-то успехам. Опять же, лучший старт почти за 60 лет, вот плюс новый тренер Кёрт Сигнетти, которого они взяли Джеймса Мэдисона, и вот как бы нападение уже работает очень прилично, но и еще у Индианы ее даже называют сейчас, после того, как они попали в посев, а имеет ли Индиана шансы на плей-офф? И я, конечно, думаю, ну, хватит, а потом я посмотрел расписание, в целом им очень повезло, можно сказать, что у них кроме игр с Огайо Стейт и Мичиганом уже ближе к концу сезона, все остальные игры, если они их выиграют, то это вряд ли будет каким-то удивлением. Но я думаю, что, опять же, против них, если они, например, вдруг 10-2 закончат, хотя я все равно, конечно, сомневаюсь, все равно, конечно, сила расписания против них, наверное, сыграет, если они там будут бороться за плей-офф. Вот Индиана, это вот однозначно. Ну, еще Радгерс тоже можно похвалить, если есть Биг Тен. Они не в посеве, но не 4-0. Вот Вашингтон на той неделе обыграли, Вирджинию Тек обыграли. То есть Радгерс тоже в порядке.
Так, давай кого еще обсудить тут приятно удивили. Ну, наверное,
Ну,
Ну,
Бригем Янг я не ожидал, что 5-0
Бригам Янг,
будет.
понятное дело, это 100%. Ну, Алабама, слушай, приятно удивила все равно.
Ну, да.
То есть, по факту, все игры выиграли довольно уверенно и там играют на каком-то запредельном уровне. Вот.
Может быть, еще из приятно удививших. Так, ну, Бригем Янг, да, я сказал. Ну, да, ну вот как-то, наверное, да, вот это. Ну, Невада, Лас-Вегас можем тоже, наверное, назвать как такой тоже
Ну, пока
приятный
такой тоже
открытие.
слипер, да, это понятное дело, соглашусь, и с Невадой, Лас-Вегас, да.
Вот, давай тогда, наверное, по разочарованиям. Ну, тут номер один понятно, я думаю. Как бы тут Флорида Стейт и все остальные, я думаю.
Ну да, Флорида Стейт тут слишком, это то, что прям сразу бросается как бы на ум мгновенно, то есть...
Знаешь, я подумал о том, что вот Флорида Стейт так сейчас низко падает. И учитывая то, что еще у нее впереди игры с Клемсоном, и с Майами, и с Нотр-Дамом, и там еще, то, ну, я думаю, высока вероятность, что Флорида Стейт не будет в боулах. Я думаю, что высока вероятность, что Флорида Стейт окажется в туалетном кубке. И как будто... Есть ощущение, что в этом году прям в туалетном кубке не, ну, не будет такой конкуренции, мне кажется. Флорида Стейт прям явный фаворит вообще.
Ну, пока да. То есть, такого слипера с Нотр-Дама не было. Не слипера, а такого фаворита, наверное.
Угу. Вот. А еще,
так.
Наверное, команда номер два, которая меня огорчила достаточно, это Канзас, я думаю. Вот, они прям сезон вообще пошел не так, как я ожидал, и все, думаю, ожидали, кроме победы над командой из второго дивизиона, да, они же, по-моему, вообще все остальные игры проиграли. Вот.
Ну, как будто вернулись к тому Канзас, к которому привыкли.
Да, это меня расстраивает. Вот. Можно ли назвать Джорджу разочарованием, раз
ну,
Алабаму в открытии?
Такое пока что, конечно. Не, давай если по секу. Мне кажется, как и не Флорида разочарование, скорее всего.
Ну, наверное, да. Ну, и, наверное, мы и не ожидали от нее ничего такого. Это расписание сложное, и видно, что программа сейчас не в самом лучшем состоянии. Вот, блин, финал туалетного кубка, если будет Флорида, Флорида Стейт. Вот это будет, конечно, мощно. Вот. А так, ну, не знаю, в принципе, из фаворитов, кроме предсезона, кроме Флорида Стейт, особо никто и не провалился пока что так сильно. Так что вот, наверное, такое вот, да, пока так. В октябре посмотрим, может, кто-то еще добавится.
Ну, давай, да. И претендент на национальное чемпионство у нас.
Вот я такой, я в этом подразумевал, вот сентябрь прошел, первый месяц он, ты видел команды. Вот сколько ты видишь реальных претендентов на национальное чемпионство?
Слушай, тут это все такое в интересном, знаешь, мне кажется, дискуссионном вопросе, который не хочется прямо сейчас углубляться. Но смотри, берем СЭК. Вообще в СЭК ничего не понятно. То есть, да, Алабаме еще играть Теннесси, Техасу с Джорджи, Джорджи с Теннесси. Ну, вообще непонятно, кто в итоге реально выиграет СЭК. То есть, ну, тут очевидно, что мы сейчас не можем назвать фаворита. То есть, Алабама выиграет СЭК, я не уверен. Техас? Не уверен. Теннесси? Вряд ли. Джорджия? Но она уже проиграла игру. Как будто бы тоже вряд ли. Ну, и как бы я точно уверен, что топ-4 команды, которые будут пропускать первый раунд, победитель будет среди этих топ-4 команд. Это, я думаю, 100%. Потому что уже показала Джорджия, как тяжело ехать куда-то на выезд, играть лишнюю игру, и тебе таких, если, условно говоря, Джорджия, да, там, попадает в плей-офф там, с 5-6 посева, что тебе нужно провести одну лишнюю игру, потом еще несколько игр с сильными командами. Ну, вот сейчас представим, 5-я Джорджия, она дома играет против Ole Miss сейчас, да, по расписанию, выигрывает игру. На следующей неделе им надо ехать на выезд куда там, к Алабаме, ой, на нейтральном поле с Алабамой играть, да, получается? 5-й посев. Против какого? Не, против 4-го они, наверное, посева будут играть, да?
Да, против 4-го. Ну,
против условно говоря, там на 4-м посеве будет...
Биг 12 будет 4-й посев, я думаю, ну, это понятно.
Ну, понятное дело, что да, даже играют против Канзас Стейта на нейтральном поле. Ну, тут игра не такая простая, учитывая, что недели ранее они играли с Ole Miss. Они выиграют эту игру. Теперь им играть с условным полуфинале с Огайо Стейт. Им срочно нужно выиграть Огайо Стейт. И после этого финала им нужно, например, обыграть Алабаму или Теннесси. И как бы ну, представить, что, условно говоря, Джорджия пройдет 4 таких игры и во всех 4 играх выиграет, тяжело. Поэтому как бы, я бы отдавал претендент тому, кто пропустит хотя бы первый раунд. Вот. И, слушай, и непонятно, да, кто это. То есть как будто бы Огайо Стейт, понятное дело, просто за счет того, что у них в целом легкий календарь, они выиграют, скорее всего, Big Ten и, ну, чемпионами станут, и все. Как бы. У Big Ten как бы довольно легкая дорога. Дальше кто там? В ACC. Абсолютно непонятно. Майами, да, есть. Ну, ну да. Возможно, но вызывает вопросы, да?
Угу. Ну, Big 12 понятно, что нет, никто. Это понятно.
Ну, никто, вот, да. И... То есть Канзас Стейт вряд ли. Бригам Янг, ну, как бы понятно, ну, что нет.
Мне нравится, как ты комплексно очень так подошел к ответу на этот вопрос.
Ну, я комплексно сейчас объясню.
Я на самом деле... Я просто... Давай я свою логику, как я думаю, что вот я представил себе, вот просто посмотрел на команды, вот когда там 20 января финал, вот я представляю себе, кто держит национальный, трофей национального чемпионства, вот из того, что я видел, я, наверное, назову 6 команд, вот, которые давай сейчас. И они как раз вот так получилось, что после этой недели это топ-6 посева, что это Алабама, это Техас, это Огайо Стейт, это Теннесси, это Джорджия и Орегон. Вот эти 6 команд, которые я вижу как бы путь, и как, что они в лучшем состоянии в своем могут выиграть национальное чемпионство. Вот, я бы назвал 6 команд. Майами, Пенн Стейт, я сомневаюсь там. Я не вижу Марио Кристобаля в этом, по окончании этого сезона, поднимающего трофей национального чемпионства. Мне кажется, что им... При всем таланте Майами его недостаточно, чтобы бороться с топ-6. И про Пенн Стейт примерно у меня такая же логика, что Джеймс Франклина тоже не вижу поднимающего трофей национального чемпионства. Вот первые 6, даже Орегон, который вроде как забуксовал в начале сезона, все равно кажется, что, опять же, в хороший день, при, опять же, таланта много, они могут обыграть любую вышестоящую команду в рейтинге. Вот поэтому как бы Орегон, наверное, чуть ниже первых 5, но я их все равно вижу, что они, как бы, шансы у них какие-то на национальное чемпионство есть.
Я понял твою, Андрей, мысль, я с ней соглашусь. Соглашусь, наверное, с тем, что национальный чемпион 99% будет и без Big Ten или ИСЭК, скорее всего, ИСЭК. И, ну что, в общем, давай такой, главный фаворит на национальный чемпионство тот, кто выиграет ИСЭК, а, возможно, какая-то другая команда из СЭК, которая этого не сделает, но по плей-офф вот эта мясорубка пройдет, может быть, нас и удивит.
Ну вот, так что отлично. В принципе, неплохо, когда такое, можно сказать, что целых 6 претендентов мы видим, по крайней мере, пока что, а не так, что там одна-две команды и все остальные так. Это хорошо, я думаю. Тем интереснее этот расширенный плей-офф, надеемся, будет.
Но это хорошо даже в контексте того, что перед началом сезона, там, перед первой неделей говорили, что вот есть Огайо Стейт, есть Джорджия, а теперь как будто бы все-таки изменилась картина. И это, мне кажется, самое важное.
Угу, да.
Это так, круто. Давай к превью недели, там не так много вывесок больших, просто обсудим тут самыми короткими строками все игры. В пятницу самое главное, то, что уже Андрей сказал, Невада Лас-Вегас принимает дома Сиракьюз. Невада Лас-Вегас 25-й сейн и 4-0. Фаворит в тачдаун. Невада Лас-Вегас 5-0 for real же получается.
Ну, если они эту игру выиграют, то да, как бы 3 победы уже будет, опять же, над Power 5 программами. Пусть и Канзас плох, неожиданно, Хьюстон ожидаемо плох. Вот. Ну, Сиракьюз неплох. Вот. Ну, и как бы это, наверное, будет самое, это и будет их лучшая победа. Вот. В плане качества, если они эту игру выиграют. Ну да, так что будем следить за Невадой Лас-Вегас, да, надеемся, что их удачная серия продолжится, и там уже с Бойзи тоже будем ждать их игры уже, там тоже она, по-моему, достаточно скоро будет, так что поболеем за Неваду Лас-Вегас, да.
Ну вот, получается, в пятницу играет 25-я сейная команда вечером, и уже в первой волне 25-я сейная команда тоже играет. И это единственный на неделе матчап топ-25 команд друг против друга. Техас А&М принимает Миссури, и, ну, наверное, это игра недели в том плане, что наконец-то мы обсудим и увидим команды. Потому что Техас А&М нас пока не впечатляет. Поражение от Нотр-Дама. Последние две игры — это победа над Боулинг-грином неуверенная, меньше, чем в тачдаун от Канзасом. Очень тягомотная игра. Миссури, вы сами помните, там и с Бостон-колледжем учением, и с Вандербилтом двумя овертаймах. И вот две команды там, ну, Миссури, это вообще там был чуть ли не один из слиперов СЭК, да, в этом году. Техас Эндем просто после перестройки в колледж стейшн не принимает соперника. И вот понять, кто из этих двух команд вообще на самом деле хоть на что-то достоин. То есть, и что это были за предыдущие игры? Это был флюки или что? Но в целом, у меня, знаешь, есть ощущение, что продолжатся вот какие-то мучения двух команд, и, знаешь, это какая-то будет низкорезультативная игра, в которой, там, не знаю, Миссури 17-14, условно говоря, выиграет, и мы все равно через неделю с тобой собравшись поймем. Ну вот вроде Миссури выиграли, конечно, тяжелую игру в College Station, но все равно непонятно, понимаешь?
Ну, так и будет, наверное, я думаю. Но для Миссури, я думаю, это важнейшая игра. Мне кажется, это, возможно, одна из самых сложных игр. Ну, выездных-то точно, мне кажется. Я сейчас просто у них, опять же, очень простое расписание. И как будто вот это одна из таких стержневых игр, где Миссури, ну, нужно побеждать и набивать себе резюме. Да, потому что у них будет выезд в Тоскалусу еще в конце октября, и потом в начале ноября домашняя игра с Оклахомой. И больше сейных соперников у них нет в оставшемся расписании у Миссури, что как будто для них это прям важная игра, что если они ее проиграют, то и потом проиграют Алабаме, то как будто если они там закончат сезон 10-2, то с такой силой расписания как бы будет им непросто им пролезть будет в плей-офф. Вот. Не знаю, честно говоря, Миссури меня особо не впечатляет, Техас А&М, да, тоже не впечатляет, поэтому ни один результат меня не удивит. Наверное, букмекеров Техас А&М фаворит, я думаю, из-за того, что домашнее поле, скорее всего. Вот, ну, не знаю, как бы. Не удивлюсь никакому исходу, несмотря на то, что кажется, что вот одна команда в конце пассива, другая топ-10, но как бы большую разницу между ними я по итогам как бы сентября не вижу.
Соглашусь с тобой полностью, Андрей. По второй волне тут я даже не знаю, что выделить. Хочется тебе что-то выиграть, типа выделить игру типа Южной Каролины Ole Miss, там что-то
ну,
такое.
Кстати, можно выделить эту игру, потому что, во-первых, Ole Miss после такого поражения, посмотреть, как вообще команда отреагирует. Во-вторых, все-таки выезд достаточно непростой. В Колумбии мы знаем, какая атмосфера. Мы помним недавнюю игру Южной Каролины с LSU эпичную, вот, когда там, в принципе, Южная Каролина себя хорошо показала. На секундочку, Южная Каролина, как мы уже не раз упоминали, 31-6 выиграла у Кентаки, который, в свою очередь, обыграл Ole Miss на прошлой неделе. То есть, если судить по такой логике, то тут должен быть вообще blowout в пользу Gamecocks, но в такое мы, конечно, не верим, но вот хочется посмотреть вот на Ole Miss, какой у них запас в прочности, что как будто вот для них важно этот матч выиграть и, как бы, и доказать всем, что как бы они чего-то стоят. Потому что если Ole Miss эту игру проиграет, то я думаю, что их уже все спишут. Я думаю, что, ну, понятно, все, перехайпили мы вас, поэтому вы недостойны там ни финала конференции, ни, там, ни борьбы за плей-офф, вот, поэтому... А с учетом того, что потом еще Ole Miss через неделю выезд в Baton Rouge, как будто вот, прям для них это ключевое. После поражения от Кентаки для них это ключевой отрезок, как будто надо обязательно два из двух забирать. Вот получится ли в Колумбии, вот уже у меня больше сомнений после того, что я увидел от Ole Miss на прошлой неделе.
Ну, из двух ночных игр, из ночных игр как будто бы я выделил две. Тут повторение финала прошлогоднего национального чемпионства.
Да.
Мичиган принимает Вашингтон. Мичиган играет на выезде у Вашингтона. И Вашингтон фаворит в 3 очка. И довольно низкорезультативную игру, походу, вообще букмекеры. Ну, интересно посмотреть, потому что Мичиган, в принципе, пока 4-1 на прошлой неделе обыграл Миннесоту довольно неплохо.
Ну, там-то неплохо было где-то четверти 2,5. Потом-то Миннесота вообще сократила, так что там так опасно даже было, но все-таки удержали. Ну,
а Вашингтон, кстати, мы не обсудили на прошлой неделе, да,
ну,
они же неожиданно
Радгерс проиграли,
Радгерсу да, проиграли, да. То есть это тоже такой, ну, интересный матчап, то есть поглядим. То, что как бы из как бы альтернатив это только игра, наверное, Миннесота и USC. USC там на выезде небольшой фаворит, но тоже начинаются эти игры команд с восточного побережья против команд с западного побережья, это интересно, думаю.
Ну,
всегда
надеюсь, что
взглянуть.
UST разберется. Я уж
Думаю,
надеюсь.
что
Вот.
разберется.
Вот, а по этой игре Вашингтон-Мичиган, ну, честно, как бы это рематч национального чемпионства. Ну, сколько там людей осталось? В Вашингтоне там вообще почти никого не осталось. В Мичигане чуть больше, конечно, но что это вообще абсолютно новые команды. Но меня, кстати, чуть удивляет все равно, что Вашингтон фаворит. Ну, опять же, конечно, Сиэтл непростой выезд в любом случае, да и Мичиган. Как бы хоть у них есть большая победа над USC в запасе, все равно как бы не выглядит впечатляюще. Ну вот, да. Ну, посмотрим, да. А остальные игры, ну, еще там Арканзас-Теннесси есть параллельно еще. Ну, как бы посмотрим, конечно. Ну, Теннесси, конечно, должны разбираться. Вот.
Ну, я короткой строкой бы, Андрей, с твоего позволения, еще выделил бы игру Калифорнии и Майами.
Ну,
и,
конечно,
знаешь...
так Колледж Гейм Дэй туда едет.
Да.
Первый раз в истории в Беркли. Это прям важно, на самом деле.
Ну, это важно. Но это еще интересно, что вот я там ругал, да, что Майами вот играли в пятницу довольно тяжелую вечернюю игру, и следом они едут, да, на такой дальний выезд в Калифорнию, и еще играют, да, в автодарке в этом. Это тоже довольно ключевой момент, да, ACC Автодарк.
Ну да, болельщикам Майами, конечно, в 10:30 вечера, а скорее всего даже там 10:40 и в 10:45 во времени Флориды вечера начинать смотреть игру, и она закончится что-то в 2 часа, 2 часа ночи она, например, закончится, или во сколько. Вот, ну, да, это, конечно, то еще испытание, может быть. Может быть, испытание для команды, в принципе. Калифорния вроде не впечатляет, но иногда что-то может сделать, особенно дома, особенно в такой особенный день для программы, когда College Game Day туда приедет. Так что, да, я думаю, что на эту игру тоже стоит обратить внимание.
Да, ну вот, мы будем, наверное, заканчивать, опять же. Неделя предстоит как будто бы обычная, а значит, ждем каких-то там невероятных апсетов.
Да, как будто разминочная, потому что следующая неделя, и потом еще через одну неделю, там прям уже наполненная супервывесками. Ну да, если как бы ничего особо не ждем, значит, да, где-то обязательно что-то любопытное должно случиться. Поэтому, да, вот первый месяц прошел, начинается октябрь, и уже как бы все самое интересное. Так что, да, следите, смотрите и слушайте подкаст. Мы услышимся через неделю.